Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Ленком и русский пергюнд». Во второй части передачи «Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой» и «Конфуций» – китайский фильм в российском прокате. Премьера в театре «Ленком». Марк Захаров поставил пьесу Генрика Ибсена «Пергюнд». Сюжет пятиактной драматической поэмы великого норвежского драматурга мифологический, сказочный. Пергюнд, хвостун и балабул прячется от рассерженных на него односельчан в лесу, попадает в царство троллей, женится на дочери их короля, потом спасается бегством от них, возвращается к той, которую любит, прекрасный Сольвейк. Тролли преследуют его и здесь, поэтому он снова пускается в путь, становится спекулянтом и работорговцем, но партнеры обманывают его. Пергюнд оказывается в Каире, а там попадает в сумасшедший дом. Выбравшись из него, возвращается на родину и по дороге встречает пуговичника. Мистический персонаж сообщает Пергюнду, что тот не оправдал своего предназначения, а значит, его душа отправится на переплавку. В финале пуговичник отступается от Пергюнда ради Сольвейк, ее веры в своего избранника и ее к нему любви. Пьеса Ибсена в России ставится очень редко. Более других известен спектакль Московского художественного театра 1912 года в декорациях Николая Рериха с Леонидовым в главной роли и с Алисой Конан Анитой. Поэтому я обращаюсь к Марку Захарову с вопросом. Пьеса эта, вот она откуда? Я понимаю, что вы ее изучали, когда были студентом, что вам ее читали в курсе там истории зарубежного театра. Я понимаю, что вы слушали музыку Грига. Я понимаю, что вы, наверное, что-то читали про Московский художественный театр когда-то. Но вот с какого момента вы ее помните? Откуда она взялась?
Знаете, она, наверное, взялась со студенческих лет, когда я узнал, что вот есть такой пуговичник. Меня это потрясло, что он переделывает людей в пуговицы. И меня это такой первый момент какого-то, наверное, не знаю, как сказать, авангардизма или какого-то нетрадиционного взгляда на ситуацию, на мир, на законы природы. Вот я это запомнил, именно пуговичника. Конечно, я не изучал по-настоящему Пергюнда и если бы, знаете, как вот были у меня хорошие спектакли, допустим, «Доходное место», Плучик меня однажды сказал, ты просто ты поставил хорошо, потому что ты неуч. Я страшно обиделся, потом подумал, если бы я занимался Бостровским, читал бы его дневники, черновики, первый вариант «Доходного места», второй вариант, я бы, наверное, не поставил. Вот. Поэтому тут есть какой-то момент случайности, есть и везение, есть и какой-то, конечно, выбор, удачное сочетание людей, которые помогали. Надо отдать должное Глушкову Олегу, который, конечно, с режиссерским талантом, его нельзя сказать, что он балетмейстер, просто нет, у него идеи такие, я подсмотрел его в ГИТИСе, дважды я смотрел его учебные работы и понял, что вот он может наполнить какой-то сосуд своей музыкой, движение. Вот, и меня очень поразило и порадовало, когда он мне сказал, что мне очень много зовут профессионалы в оперные театры, хореографы, балерины, и у меня с ними не получается. Получается что-то хорошее, когда драматический артист. Вот. Вот, ну и, наверное, какое-то вот такое стечение обстоятельств и то, что появился Шагин Антон, очень способный парень, который привнес какие-то свои черты, свои нервные системы. Она у него иногда даже хочется ее как-то упростить, укрепить. Но все равно его импровизации, они давали какую-то пищу, давали какой-то материал. Ну, а потом, когда я столкнулся со второй частью пьесы, которая, конечно, как теперь говорят, не формат, невозможно найти сценическое воплощение нормальное. Тут надо что-то фантазировать и идти от каких-то собственных ощущений. Ну, естественно, и используя те места, которые особенно понравились в самом первоисточнике. Потом меня очень еще вдохновило, знаете, мне один умный человек сказал, что Ибсен придумал героя, который, в общем, стал основным в 20 веке. Вот, что все герои 20-го столетия вот вышли в какой-то степени из Перегюнта, из того экзистенциализма, когда человек сталкивается не с персонажами, не с соседями злыми, не с начальством, не с, там, сказать, с возлюбленными, он сталкивается со Вселенной. Его атакуют со всех сторон, и он тоже бросается в атаку, ища себя, свой путь, находясь в поисках своего пути. Я, наверное, сумбурно очень говорю об этом, но да и спектакль-то, наверное, он такой достаточно сумбурный. Хотелось бы больше юмора, хотелось бы повеселее сделать, но уж как получилось, так получилось.
В ремарке к пьесе сказано: действие длится от начала XIX века до 60-х годов и происходит частью в Гудбрандской долине и близлежащих горах, частью на Марокканском побережье, частью в пустыне Сахара, в сумасшедшем доме в Каире, на море. Именно там, за пятым по пятам, оно в спектакле и происходит. На сцене одна единственная избушка со светящимся окошком, но это избушка-раскладушка, иначе говоря, трансформер. Она может превращаться во всякие иные сооружения, а движущиеся балки становятся то стволами деревьев, то лопастями мельниц, то акробатическими снарядами, по которым ловко перемещаются тролли, да чем только они не становятся. А вот действие, конечно, происходит не только в Норвегии или Каире, оно происходит во Вселенной. Пьеса переведена заново, очень сильно сокращена и перемонтирована. Пуговичник появляется уже в самом начале спектакля. Дочь тролля и злобная старуха оказываются Ингрид, той девушкой, которую соблазнил и предал Пергюнд, а она поклялась ему отомстить. Сократив Ибсена, Ленком слегка дописал его злободневными текстами. Григория Горина больше нет, и никто больше не умеет делать таких блестящих инсценировок. Но сочиненные театром тексты не вызывают отторжения, ведь сцена в «Сумасшедшем доме» сатирическая. Во времена Ибсена она отсылала к тем событиям, которые тогда происходили в Норвегии.
Защитники свободы, смотритесь материться. Смышленые ребята здоровьем пышут, а поступали безнадежного состояния. Они с открытыми глазами спят.
Нет, они не спят. Это поза одобрения и всеобщего согласия. Единодушное блаженство и покой. Гусей, скотина, покажи, как ты доволен жизнью.
Жизнь! Какая жизнь?
Вам тоже предстоит Пергюнд расслабиться и освободить сознание от экскрементов ваших мозговых процессов. Я, как представитель государства, не позволю вам погибнуть, захлебнувшись в собственном дерьме.
А если я скажу, что не согласен?
Не согласен с государством?
Не согласен с государством.
Вот это есть та самая причина, по которой вы сюда попали.
А что вам делать, если вдруг идеи ваши сгнили уже давно, и нами управляют неучи, воры и недоумки?
А мы давно об этом знали. Системы наши сгнили, а? Да наплевать!
Мы пережили многих, пересидим и этих, перетерпим. А выкрикивать дурацкие идеи мы пациентам разрешаем. Вы, гниды, думайте о чем хотите, хоть разорвитесь до прямой кишки, но в специально отгороженном куста. Ты понял?
Нет. Кричать желаю здесь, сейчас, на этом месте.
Хорошо. Мы отшлифуем и разгладим вашу страждущую душу, ее избавив от либеральных возбуждений депрессивного радикализма. Кричать хотел?
Ну, пробуй. Что, психи? Испугать меня хотите? Конечно, перед вами не мыслитель. Возможно, что Пердюнд. Несчастный дурень, но я не трус. Я молчать не буду. Я не превращусь в макаку заводную. Я вам не обезьяна, слышали, подонки? Запомните, что я не пытаюсь прессуре ко мне не подходить. Я буду драться насмерть.
Все знают, что музыку к драматической поэме Ибсена написал Грик, но в спектакле от Грига осталась только самая знаменитая мелодия – песня «Сольвейк». Оригинальная музыка сочинена Сергеем Рудницким и исполняется живым оркестром. Композитор сделал изящные стилизации восточных орнаментальных мотивов и скандинавских народных мелодий. Наивысших похвал заслуживает работа замечательного хореографа Олега Глушкова. Артисты танцуют так, как исполнители в бродвейских мюзиклах. При этом каждый жест, каждое движение несет на себе значительную драматическую нагрузку. Как вы понимаете, благодаря большим купюрам современной музыки и хореографии Пергюнд в Линкоме оказывается куда более лаконичным, энергичным и ритмичным, чем сама пьеса. Это облегчает ее восприятие, но не снимает тех существенных смыслов, которые заложены в сочинении Генрика Ибсена. Зачем человек живет? Как ему остаться самим собой? Как понять, каков он на самом деле? Главное отличие человека от троллей Перу Гюнту объясняет сам их король, у Виктора Ракова глуповатый и пьяненький. Собою быть или быть собой довольным? А пуговичник, на вид добродушный комик Сергей Степанченко, растолковывает, что значит быть собой. Всегда ты выражаешь только то, что выразить тобой хотел Всевышний. Гордыня, желание стать первым среди равных, самоуверенная душа не дали Перу Гюнту выполнить предназначение, бездумно и напрасно потратил он время, отпущенное Богом, и все эти темы входят в спектакль.
Если можешь тело переплавить, значит, многое умеешь. Мне в жизни дорогая. Прессуй принадлежащее мне время. Я хочу короткое мгновение.
Заметь, я не буду. Там родина любви.
Ты прав. Возможно, я обещаю. Но тогда прибавить надо. Года 3-4 к тому расчету. Тебе постоянно. Согласен?
Да я согласен.
Теперь обратимся к образу самого Пера Гюнта. К нему можно относиться по-разному. Если верить высказыванию самого Ибсена, душа человека заключена в его делах, то правы те, кто воспринимает Пера Гюнта как человека ничтожного, обывателя и приспособленца, который всякий раз поступает так, как диктуют ему обстоятельства. Но в начале XX века торжествовала иная точка зрения. Пер Гюнт – фантазер и поэт, мечущийся по белому свету в поисках совершенства.
Величие! И неподвижность. Становиться неподвижным? Да. Не понимаешь, дядя, что Пер Гюнт само движение. Я бунтарь, рожденный сотрясать основы. Пер Гюнт ожидает впереди дорога славы. Я просто не решил еще с чего начать.
Ну, начать возможно, например, с раздумий о своей метущейся душе.
С душою, дяденька, идите в задницу.
И не забудьте мерзкий хвост
и быстро уносите прочь свои копыта.
Проклятая скотина, мерзкий трус, мошенник, вор мохнатый, собачья казина.
Хорошая семья. Мне нравится. Особенно мамаша.
Пинесу Эмри Хербат Петерхейн, дороги Эльтима Аркель.
Я не прощаюсь.
Ты хочешь, ласточка, на землю грешную вернуться?
Конечно. Очень-очень. Мой сын. Как я мечтаю, чтоб ты счастливым стал.
Я счастлив, мама, и ты увидишь это. И кем бы я ни стал, со мною свита. Какие корни, какие голоса, смотри и помни. Ты нарядный будешь, мама.
Марк Захаров предлагает собственную интерпретацию характера, которую грандиозно воплощает на сцене Антон Шагин. Напомню, исполнитель главных ролей в фильмах «Стиляги» и «В субботу». Его Пер Гюнт вырос на сказках, которые слышал от простоватой, грубоватой деревенской женщины, любящей и все прощающей ему мамы. Ее играет Александра Захарова. К реальности герой оказался совершенно неподготовлен.
Дидраматиске диквахке Эн Рипсон Пер Гюнт. Мама!
Что, мама?
Ты замерзли на шоке?
Должна
месяц пропадал! Мерзавец!
Мерзавец!
Я волновалась! Я ночи не спала! Удачная охота на оленей! Я напал на стадо!
Ты лжешь, любимый сын!
Нет! Оленя! Я держал вот так за морду! Смотрел ему в глаза с улыбкой! А он скотина! Он замотал рогами! Мне пришлось его боднуть! Он обалдел от моего безумства. Обалдевший прыгнул в пропасть. Я на лету схватил его за хвост и так держал примерно час.
Шагин играет так, как живет герой. На пределе физических и душевных возможностей, на износ. Себя не щадит. В его Пере Гюнте так много силы, что ее не к чему приложить. Так много страсти, что ее невозможно потратить. Такая шальная жажда жизни, что сама жизнь не может ее утолить. Шагин играет русского Пера Гюнта, очень похожего на башлачевского Ванюшу. Душа гуляет, заносит тело. Саморазрушение – очень типичный выход из создавшегося положения, а любовь – единственная возможность противостоять смерти. Тот свет, который мерцал в окошечке деревенской избушки, та женщина, которая ждала его столько лет.
Ну, вы знаете, что я это для себя называю такой дурной романтизм. Он во мне сидит, какая-то энергия, которая требует какого-то все-таки позитивного подключения и какой-то радости, какой-то зрелищности. Наверное, во мне она сидит, и я очень рад, что она отражает не только мои субъективные ощущения, но она вообще является, очевидно, какой-то частью нашего характера, достаточно дурного, вздорного, очень непоследовательного. Когда нас швыряет от того, что, там, я не знаю, у нас депутат Госдумы, можно сказать, расстрелять бы всех бомжей, до того, как плакать над судьбой там щенка какого-то бездомного, это мы тоже на это способны, я это понимаю. Романтизм, я его так называю, ну, дурной романтизм, какая-то жажда борьбы и радость борьбы, или, как Пушкин говорил, есть упоение в бою, оно, наверное, свойственно людям, которых я люблю, уважаю, и с которых, в общем, по мере силы и возможности стараюсь иногда брать пример.
После этого спектакля все вспоминают молодого Николая Караченцева в «Тиле» и в «Юноне», да и от ассоциации с бароном Мюнхгаузеном никуда не деться. Они в байках Пергюнта об охоте на оленя или в том, как в спектакле он палит из ружья, а с неба падают рыбы. Но и «Тиль», и граф Рязанов, и барон родом из другого времени, воплощение этической нормы. В «Пергюнте» Ибсена можно увидеть прообраз чеховского человека, который хотел, а можно ницшанского сверхчеловека. А в «Пергюнте» Захарова действует герой, который прошел через все искушения и все же остался собой. Вообще, романтическая интерпретация героя – это дело рук Грига, который в музыке романтизировал Пергюнта. У Ибсена он трикстер, мифологический ловкач и обманщик. Текст Ибсена иронический по отношению к норвежскому патриотизму того времени, и поэтому он заимствовал имя Пергюнт из норвежских авторских сказок. Интересно, что у режиссера, как и у композитора, получается совсем другая история. У Ибсена Пергюнта спасает любовь Сольвейк, у Захарова спаситель его любовь к Сольвейк. Значит, на сцену вернулся герой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.